Добрый день, это «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Пандемия коронавирусной инфекции нового типа остается главной и единственной темой всех последних выпусков нашего «Атласа». Во Франции к середине дня 8 апреля был установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса – 1417 за один день. Об этом сообщил нынешний министр здравоохранения страны Оливье Веран. Число умерших начало расти с тех пор, как Франция стала включать в статистику данные из домов престарелых. Это произошло только 3 апреля. Веран заявил, что эпидемия во Франции далека от пика и что карантинные меры для жителей страны, введенные 17 марта, продлятся до тех пор, пока ситуация не улучшится. Французские эпидемиологи считают, что введенные ограничения не сразу принесут результат. Пока Франция – четвертая или пятая в мире страна по количеству заболевших COVID-19. Она делит эти места с Германией. В общей сложности на момент записи нашего «Атласа» речь шла о более чем 112 тысячах заболевших жителей Франции. Только за последние сутки прибавилось более 12 тысяч инфицированных. О ситуации во Франции и особенностях принимаемых местными властями мер мой коллега и напарник Ярослав Шимов поговорил с живущим в Париже журналистом и переводчиком, бывшим советским диссидентом Александром Бондаревым. Ему 74 года, и, как положено, он тщательно соблюдает карантин, однако и из дома пристально следит за происходящим.
Практически все, что было сделано неправильно и привело к такой эпидемии, это рукотворные вещи. Например, никто не говорит, во Франции существует служба тыла. Это такое МЧС, как в России, но оно подчиняется Министерству обороны. То есть там есть и гражданские, и военные специалисты. Эта служба тыла вообще не была задействована во Франции, потому что у нее не было плана разворачивания в такой ситуации. К этой эпидемии никто не был готов, просто потому что она отличается от всех остальных очень быстрым переходом в тяжелое состояние. Оборудование не было готово. Медикаменты. Ситуация одна и та же во всем мире. 70-80% действующих субстанций изготовляются в Китае. Дженерики пойдут через Индию. Не хватает людям в реанимационные простейшие средства для того, чтобы погрузить больного в сон. Не хватает масок. Ну, что я буду рассказывать, это во многих странах так. Самое, я думаю, страшное, что произошло во Франции, чем она отличается от всех остальных стран Европы, это абсолютная централизация принятия решений парижскими бюрократами. С приходом Макрона, который характеризуется тем, что он вникает во все самые мелочи и ведет все в ручном управлении, это, как легко понять, замедлило принятие решений, если не затормозило, например. У нас, значит, существует 4 очага поражения, серьезные. В том числе на востоке Франции, в центре Франции, Иль-де-Франс. И там, где больных слишком много и не хватает мест в блоках интенсивной терапии, то их переводят в другие регионы, чтобы снять затор в больницу. Недавно, 31 марта, из Реймса в Тур, по договоренности между директорами больниц, был направлен автобус специально подготовленный со всеми этими необходимыми вещами для тяжелых пациентов, оборудованием. Менее чем за час до отъезда медицинскому автобусу было приказано повернуть назад. По звонку из Парижа, из кризисного штаба. Причина единственная, с ними этого не скоординировали. До этого пациенты в Реймсе лежали в коридорах больницы из-за нехватки мест. А оказывается, существует процедура бюрократического следа во Франции. Она требует подтверждения со стороны А, двух соответствующих департаментских агентов здравоохранения, самих больниц, разумеется, но общенационального кризиса штаба в Париже. Горизонтальные связи во Франции не налажены. Это тоже как бы общее, но во Франции это особенно видно. Статистические данные заменяются в СМИ, в прессе, на телевидении трогательными живыми примерами. Это позволяет раздуть ажиотаж. Журналисты, как известно, ищут сенсации. И поэтому все заводнено рыдающими медсестрами, которые говорят, что все ужасно. Люди начинают думать, что все ужасно. Катастрофа. Говорят, что это июнь 40-го года, когда Франция проиграла войну Германии. Люди совершенно не думают о цифрах.
Я читал о достаточно скандальной отставке бывшего министра здравоохранения Анес Бюзен, которая выступила с рядом обвинений потом касающихся того, как и почему страна оказалась неподготовленной к данной ситуации. Можно ли, исходя из сведений, ставших достоянием гласности во французской прессе, толком разобраться, что именно там произошло и какие были сделаны изменения, перестановки этих самых центральных властей, которые, по вашим словам, несут главную ответственность за ситуацию, потому что они сами на себя ее взяли?
Министр здравоохранения Франции, бывший, Анис Бюзан, очень хороший врач, и о ней были хорошие отзывы как о министре. Перед выборами в парижскую мэрию, когда снялся кандидат из-за сексуального скандала, который выложил Павленский, правящая партия оказалась без кандидата. Лично Макрон потребовал, чтобы она ушла с поста министра здравоохранения и пошла на амбразуру. Она послушалась. Президента не слушаться нельзя. Состоялись выборы. 15 марта уже эпидемия гуляла. Был запрошен ученый совет по президенту. Есть такой ученый совет, назначенный, конечно, президентом. И задали ему вопрос, проводить выборы, не проводить выборы, насколько это опасно. И ученый совет, как-то ученый совет по президенту, умыл руки. Он сказал, это политическое решение президента. 15 марта людей погнали на выборы в воскресенье, а через день начали карантин. Второй тур отменили. После этого Аньес Бюзан, вся рыдая, дала интервью газете «Le Monde», сказав, что она предупредила президента лично 10 января о том, что надвигается катастрофа. Через несколько дней она предупредила премьер-министра. Не было никакой реакции. Откуда она это узнала? Дело в том, что ее бывший муж Ив Леви, сын знаменитый Симон Вайль, директор Национального института здравоохранения и медицинских исследований. Грубо говоря, вместе со своей бывшей женой они держали весь французский истеблишмент медицинский в своих руках. Ив Леви, директор этого института, у него была идея фикс. Он хотел создать вакцину против ВИЧ. Деньги истрачены, вакцины нет. Истеблишмент обрушился на Бюзен, называя ее предательницей. Что говорили? Пишут все, практически вся мейнстримная пресса. В это трудное время она подрывает единство нации вместо того, чтобы сплотиться вокруг партии и правительства, прошу прощения, вокруг президента Макрона, ручное управление, неумение делегировать. У нее существует, у них, у Парижа существует, теперь уже оппозиция, которая была всегда, но она не так выявилась. Существует профессор Рауль из Марселя, который стал таким символом, что ли, диссидента медицинского. Он и выглядит как диссидент. Длинные седые волосы, длинная седая борода. Очень известный человек. Проблема невероятная заключается в том, что задолго до Аньес Бюзан, в 2003 году, этот самый профессор Рауль, которого ненавидит парижский медицинский истеблишмент, направил министра здравоохранения тогдашнему специальный доклад о риске появления мутирующих вирусов, влияющих на дыхательные пути. И сказал, что Франция к этому не готова. Объясняют товарищи, что во Франции в 2003 году была жара. И действительно, к жаре мы тоже были не подготовлены. Умерло несколько тысяч стариков, потому что в домах для престарелых не было кондиционеров. И это все поглотило бы внимание начальства. Тем не менее, прошло 17 лет. Никто не был готов.
А сейчас, на данный момент, состояние какое? И какую стратегию Франция избрала по борьбе с коронавирусом? Это примерно то же, что было в Италии и Испании. Максимально жесткие карантины и максимальное ограничение социальных контактов. Или есть какая-то специфика?
Стратегия такая же, как и в остальной Европе, кроме Швеции. Сглаживание кривой, чтобы разгрузить блок интенсивной терапии, отодвинуть пик. Цифры довольно любопытные. В больнице принимают 38% тех, кто обращается с симптомами ковида. Что такое эта цифра? В Ломбардии принимали 66% в начале эпидемии. Это очень много. В результате они получили внутрибольничную инфекцию, заразили 100%. Произошла трагедия, поскольку такую вирусную нагрузку не удерживали даже врачи. Врачи умерли в Ломбардии. В провинции Венето в Италии 25% принимали. Остальных отправляли домой. Там трагедии нет. Так что Франция выбрала какой-то промежуточный вариант. Пока проблемы существуют в 4 очагах эпидемии, которые строго локализованы. Однако они не локализованы так, как можно было бы локализовать, закрыв все дороги, поставив армию даже и так далее. Тем не менее, при запрете перемещения между департаментами люди всегда находят способ выйти. Что касается карантина или самоизоляции, на самом деле, то он жесткий, но не слишком. То есть существует такой пропуск, с которым ты можешь сам себе написать, поставив галочку, почему ты выходишь из дома. Этих причин довольно много. Люди выходят погулять, люди выходят побегать, люди выходят заниматься спортом, люди выходят в магазины, в аптеки, что нормально, и так далее.
А скажите, а ограничение вот такое, как, видимо, допустим, в Германии или здесь, в Чехии, что нельзя формально находиться на улице больше, чем вдвоем, за исключением семей с детьми, оно есть во Франции?
Такое ограничение есть, но тут возникает вопрос, и французы люди хитрые, и они научились обходить правительственное постановление. Выходит семья с ребенком. Что вы делаете? Их четверо. У нас ребенок гуляет с собакой. А вы что? А мы его сопровождаем, потому что в вашей же, блин, инструкции написано, что ребенка одного выпускать нельзя. Полиция в недоумении. С 3 апреля всего-навсего к числу погибших стали добавлять смерти в домах престарелых, которые раньше в статистику не включались. По одной простой причине, что в домах престарелых никогда их не приводили в больницы, там средний возраст 85+, у них был свой медицинский персонал, персонал реквизировали для больницы, или они просто ушли, послали туда студентов или неопытных людей. Уход исчез. Им вообще не делали тестов на ковид. Трагедия в том, что раньше старикам могли помогать родственники, они могли вызывать своих врачей, приносить медикаменты, которые сняли в этих жалких домах для престарелых. Сейчас их перестали пускать. Кремируют и хоронят без родственников. То есть это яма, из которой можно все виды смерти для людей, которым старше 85 лет, списать на ковид. Ну и, наконец, последнее, что я хотел сказать, жуткие вещи, потому что отменены плановые операции, перенесены курсы химиотерапии. Люди, умершие от инфарктов, нет мест, люди, умершие дома, конечно, от инфарктов, которые умрут потом от раковых заболеваний, это тоже жертвы ковида. Их туда никогда не вписывают.
Напоминаю, что мой соавтор Ярослав Шимов беседовал с живущим в Париже журналистом и переводчиком Александром Бондаревым. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. На фоне пандемии COVID-19 многие важнейшие мировые события отошли на второй и третий план, в том числе война в Сирии. По официальным данным Дамаска, в стране пока заболели лишь 19 человек, из них только 2 умерли. В такие цифры, в разоренной и разодранной на клочки стране, где продолжаются боевые действия, перемещаются массы беженцев и 90% населения лишены доступа к базовой современной медицине, поверить трудно. Насколько велика угроза чудовищной эпидемии в Сирии и может ли она вскоре перекинуться оттуда на все окрестные государства? Этот и другие вопросы я задал знатоку региона, политологу-востоковеду Михаилу Магиду. Что происходит с эпидемией коронавируса в Сирии сейчас? Ввело ли правительство Асада общенациональный карантин? И насколько это вообще возможно в воюющей стране?
Правительство Асада в 20-х числах марта ввело карантин. Но оно не контролирует всю территорию Сирии. Оно контролирует только 65% территории Сирии. В принципе, карантин введен в Дамаске и в ряде других районов. И насколько вот поступает оттуда информация, настолько мы можем судить о том, что в Дамаске, по крайней мере, это более или менее работает. Улицы пустые, правительство разъясняет людям, как они, значит, должны себя вести, почему им не стоит выходить на улицу и так далее. То есть попытка ввести карантин существует.
А в каком состоянии находится сирийская медицина сейчас, после 9 лет гражданской войны?
Согласно тем оценкам экспертов, существующая медицина – это где-то 40% от того, что у них было до начала войны. А с учетом того, что сирийская медицина, прямо скажем, никогда не достигала каких-то больших высот, хотя была лучше, чем во многих других арабских странах, то надо заметить, что сирийское правительство, конечно, не располагает большими возможностями для того, чтобы оказывать людям помощь. Например, пакистанцы уже довольно давно говорили, что оттуда возвращаются люди, больные коронавирусом. Также ходила информация в экспертном сообществе, что сирийская армия очень сильно больна и кашляет. И вот уже после того, как эти сообщения появились, сирийцы вдруг начали демобилизацию. Как ни странно, несмотря вот на продолжение боевых действий в некоторых районах, они часть солдат отпустили домой. Но мы не можем сказать точно, больные они коронавирусом или нет, потому что, опять же, с тестами в Сирии все плохо. Может быть, у них просто грипп. Такое может быть. Но, тем не менее, данные о том, что в Сирии довольно много людей, скажем так, проявляют симптомы коронавируса, они приходили уже довольно давно.
Во всем регионе Иран стал сначала главным центром распространения болезни. Повлияло ли это как-то на Сирию? С учетом неспособности правительства Башара Асада хоть немного сейчас снизить уровень иранского присутствия в стране, без которого режим в Дамаске может опять оказаться на грани падения.
В Сирии существует массивное иранское присутствие. Это, во-первых, силы Кудс, силы специальных операций Корпуса Стражи Исламской Революции. Это, возможно, несколько тысяч бойцов. И это также десятки тысяч боевиков различных проиранских шиитских милиций со всего региона, из Афганистана, из Ирака, ливанское ополчение шиитской Хизбалла и другие. И даже у этих ополчений есть иранские инструкторы, некоторые из них обучаются ведению военных действий в Иране. Но кроме этого, иранцы занимают довольно высокие позиции в самой сирийской армии, потому что Иран осуществляет такую программу глубокого проникновения в сирийские вооруженные силы и в проасадовские милиции, где также действуют иранские офицеры, иранские военные специалисты или завербованные Ираном боевики. А кроме этого, в Сирии действуют иранские компании, которые рассчитывают получить от Асада различные подряды. И нет сомнений в том, что это фактор возможного заражения Сирии, потому что действительно Иран является эпицентром этого заболевания в регионе. Но правительство в Дамаске, режим Асада, они с этим ничего не могут сделать, поскольку само их существование зависит от присутствия там иранских сил. Поэтому вот это обстоятельство, оно указывает на то, что, собственно, Сирия Асада давно утратила свой суверенитет, и практически она зависит от иранского военного присутствия и, конечно, от присутствия российских военно-космических сил и российских сухопутных подразделений, которые также поддерживают этот режим.
Насколько велика опасность, что среди них начнется эпидемия, среди российских военных?
Военно-космические силы России осуществляют воздушное прикрытие операции Асада, в то время как иранские силы – это ядро, костяк целого ряда сухопутных операций. И, кроме того, российские военные инструкторы присутствуют в ряде сирийских частей. Они пытаются заставить подразделения Асада эффективно функционировать. А кроме этого, есть сухопутные соединения российские, также на стороне Асада действующие. Я не биолог, не эпидемиолог, но, исходя просто из здравого смысла, очевидно, что поскольку эти части тесно соприкасаются с иранцами, с теми же самыми, с сирийцами, то угроза заражения их существует, это очевидно.
Что сейчас происходит в районах, которые не контролируются Асадом, например, вокруг Идлиба или на севере и северо-востоке, где власть принадлежит курдским формированиям? Соблюдается ли в том же Идлибе перемирие, к которому призывает ООН?
Что касается курдских районов, то там, так же, как и в Дамаске, с 20-х чисел уже марта введен карантин. Курдская автономная администрация, она прилагает очень большие усилия для того, чтобы справиться с возможными последствиями распространения коронавируса. Но состояние их медицины очень печальное. Они, в отличие от Асада, не получают массивное финансирование из Ирана. И эти регионы находятся фактически в условиях блокады. А самая, конечно, печальная ситуация в этом смысле в Идлибе. Потому что 3-миллионное население, из них примерно 1,5 миллиона – это беженцы от Асада из разных регионов Сирии. Многие из них живут в огромных лагерях. Вот, ну, собственно, такие лагеря есть и в курдских районах, только они меньше. А в Идлибе это больше 1 миллиона человек в лагерях беженцев, где страшная антисанитария, отсутствие медицинской помощи, скученность людей. И, конечно, эти районы – это настоящая бомба. Если эпидемия проникнет туда, то это может иметь страшные последствия. А что касается перемирия, то оно не соблюдается, как я это и предсказывал. Хотя интенсивные боевые действия в Идлибской зоне не ведутся, но периодически вспыхивают перестрелки. Силы Асада обстреливают местные формирования антиасадовских боевиков. С другой стороны, Турция так и не осуществила разоружение группировки Хаят Тахрир аш-Шам, радикалов бывшей ветви сирийской Аль-Каиды. И даже приходит сообщение, что эти радикальные боевики вместе с протурецкими боевиками организуют сейчас общий альянс. Как и ожидалось, соглашения эти плохо соблюдаются, плохо работают, как и все русско-турецкие соглашения по Сирии, которые рано или поздно нарушаются, переходят в интенсивные острые фазы и приводят к вспышкам боевых действий. Я думаю, что рано или поздно и здесь что-то такое случится. Может быть, это сейчас тормозится просто проблемами с коронавирусом, которые имеют место и в Дамаске, и в Идлибе, да и в самой Турции. Но вероятность вспышки военных действий там остается, и перестрелки систематически ведутся. А условия соглашения, в общем, не соблюдаются или плохо соблюдаются.
Напоминаю об опасностях, которые несет неконтролируемый всплеск коронавирусной эпидемии в Сирии, я говорил с политологом Михаилом Магидом. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Власти Туркмении организовали серию массовых спортивных мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья, в то время как по всему миру вводятся меры физического или социального дистанцирования из-за пандемии. В Туркмении официально же нет ни одного случая заболевания. Президент Гурбангулы Бердымухамедов упомянула COVID-19 лишь однажды на прошлой неделе. При этом власти страны запретили использовать слово «коронавирус». Оно не употребляется не только в государственных СМИ, но и отсутствует в информационных медицинских брошюрах, которые распространяются в школах и поликлиниках, как сообщает организация «Репортеры без границ». Обо всем этом мой коллега Андрей Широградский только что поговорил с живущим в Австрии в эмиграции редактором независимого интернет-издания «Хроника Туркменистана» Русланом Тухбатуллиным.
Какова сейчас официальная информация о ситуации с коронавирусом в Туркменистане? Есть ли случаи заражения, я имею в виду именно по официальным данным?
Нет, по официальным данным в Туркменистане коронавирус не обнаружен, и зараженных новым вирусом в Туркменистане нет, опять же, по данным официальных властей. Однако некоторые меры профилактики против распространения коронавируса там все-таки принимаются. Но, опять же, они несколько неоднозначные и иногда противоречивые. Например, были продлены школьные каникулы, периодически отменяют спортивные соревнования. Например, был отменен чемпионат страны по футболу, но в то же время сохраняются, остаются все еще различные празднования по разным знаменательным датам в Туркменистане. Все так же практически ежедневно проводятся массовые мероприятия, в которых участвуют в основном работники бюджетного сектора и госструктур в добровольно-принудительном порядке. Они не отменены, и людей все еще гоняют на репетиции и вот на подобные встречи. Периодически перекрывают регионы для передвижения и города. Например, Ашхабад около 2 недель назад был закрыт для въезда иногородним, но этот запрет продержался 3 дня. Но потом опять людей стали впускать, но проверяют температуру при въезде. Проверяют, однако, скорее для галочки. Люди, которые въезжают на автомобилях, на въезде в город стоят люди в гражданской одежде с термометрами и проверяют температуру только у водителя. Пассажиров они осматривают визуально из окна, спрашивают иногда у некоторых, как самочувствие, но если никаких жалоб нет, их просто пропускают в город. Так же происходит и с рейсовыми автобусами междугородними. Опять же проверяют только водителя и выборочно одного из пассажиров и пропускают также беспрепятственно в город. Вокруг нет никаких ни карет скорой помощи, никаких бы то ни было там, ни врачей, никого. И что будут делать в случае обнаружения человека, у которого подозревают коронавирус, тоже непонятно.
Очень многие средства массовой информации обошла новость, согласно которой в Туркменистане вообще запрещено употреблять слово «коронавирус», что якобы сотрудникам медицинских учреждений сказано, что такой болезни не существует, по крайней мере, в Туркменистане не существует, и что они не должны в официальных документах об этой болезни, об этом вирусе упоминать. По вашим данным, насколько это соответствует действительности?
Но это типичное устное распоряжение, которое часто применяется в Туркменистане, когда вводится тот или иной одиозный запрет. Официальных приказов или официальных распоряжений о запрете употребления слова «коронавирус» в Туркменистане нет. Но если пронаблюдать информационную повестку, то видно, что власти стараются этот термин применять как можно реже. Например, слово «коронавирус» исчезло из брошюр, которые издавало Министерство здравоохранения, в которых рассказывалось о профилактике коронавируса, чтобы не заболеть. Некоторые рекомендации были даны для населения, но в следующем тираже упоминание исчезло, хотя, в принципе, все осталось тем же самым, и те же картинки, те же рекомендации. Просто теперь слово «коронавирус» заменили на ОРВИ. Просто общие рекомендации по общим вирусным инфекциям.
Скажите, а сам президент Бердымухамедов этой темы в своих публичных выступлениях как-то касался?
Касался, да, но это было, если не ошибаюсь, два раза только за все это время. Но, опять же, в официальных СМИ коронавирус упоминается достаточно редко. Хороший пример, наверное, буквально неделю назад созванивались президенты Туркменистана и Узбекистана. По данным узбекских информагентств, речь шла о совместных действиях по борьбе с коронавирусом, а по данным туркменского информагентства, речь шла совсем о другом, просто о вопросах, представляющих взаимный интерес, и о поездке президента Бердымухамедова в приграничный с Узбекистаном район и о встрече с узбекской диаспорой. О коронавирусе речь, согласно туркменскому изданию, не шла.
Скажите, а границы страны сейчас официально закрыты? Как вот с этим обстоит дело?
Да, границы Туркменистан закрыл. Все международные авиарейсы были направлены из столицы, город Туркменабад. И все международные рейсы, пока они еще летали, приземлялись там. И там же была организована карантинная зона. Сейчас там разделяют мужчин и женщин. Мужчины живут в палаточном лагере, женщины в больницах. Но опять же, это скорее сделано для галочки, потому что, например, женщин поделили на тех, у кого есть симптомы, и тех, у кого симптомов нет, но их осматривают одни и те же врачи в обычных халатах, одни и те же медсестры, и никаких мер предосторожности там не предпринимается.
Напоминаю, что о странной реакции властей Туркмении на пандемию COVID-19 нам рассказывал редактор независимого интернет-издания «Хроника Туркменистана» Руслан Тухбатуллин. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго и не болейте!